слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Ви на каналі Свобода Преміум. З вами Алексей Знаткевич. І у нас на сувязі Андерс Ослунд, шведський економіст, старший науковий супрацовник Атлантичної ради. Це американський аналітичний центр. І недавно цей центр підрихтував документ, одним з чотирьох авторів якого з'являється господар Ослунд. Це документ з рекомендаціями для адміністрації нової президентської адміністрації США на чолі з Джо Байденом. І ми поговоримо з господаром Ослундом менавіта про економічну частку цих рекомендацій. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Господар Ослунд, от одна із рекомендацій, яка содержиться в цьому документі, це можливість санкцій проти російських компаній, які захочуть завладіти активами в Білорусі, використовуватися моментом і захватити ці активи. Могли би ви, там називаються конкретне названня компанії, конкретне даже фамілії, могли б ви розказати для нашої аудиторії, що іменно имеется в виду?
Да, мы знаем достаточно хорошо, что Россия хочет, потому что Путин это пробовал в 2011 году, но ему не совсем получилось. Что идея, в принципе, это взять главные предприятия Беларуси. И первое, это, конечно, Беларусь-Кали, который очень важная компания. И, как ни странно, есть Уралкали в России, которое очень похожее предприятие и тоже по размерам. И, естественно, что Путин хочет, что Уралкали покупает Беларусь-Кали. Конечно, это будет дешево из-за того, что нет других покупателей в Беларуси, чем русские бизнесмены сейчас. Другие боятся под этим условием что-нибудь покупать, потому что, вероятно, они не могут это покупать. И другое – это Гродно Азот, который тоже хочется купить. И там Уралхим является естественный покупатель. И там есть один собственник, Дмитрий Мазепин, который случайно является белорусский гражданин, и он, ну, тоже русский гражданин, и он является председателем Российская Белорусская Бизнес Ассоциейшн. И они будут тогда вместе, что Дмитрий Мазепин получил, что я вижу из российских газет, приблизительно 5 миллиардов долларов в кредитах от ВТБ. И сейчас он получит миллиард долларов от Сбербанка, чтобы покупать большую часть Уралкали. Недавно Мазепин уволил генеральных директоров и Уралкали, и Уралхим. Но эти два человека остаются в компании на высоких постах. Почему? Ну, выглядит, что он освободил их, чтобы они могут взять контроль над Беларусь-Кали и Гродно-Азот. Что это достаточно ясный модель, и Мазепин человек первым ряду. И тогда я думаю, хорошо, говорит об этом, как я сейчас делаю, что мы показываем, что мы знаем, что происходит. И это, конечно, с деньгами российского государства, но через ВТБ и Сбербанк. Что Мазепин, оказывается, Forbes его не считает миллиардером сейчас. И что это значит? Ну, он работает с государственными деньгами. Что это как-то новая модель Путина, что он использует бизнесменов, чтобы контролировать разные страны. как Дерипаска имеет большую роль в Кыргызстане и в Армении, и тоже в паре других странах. И Мазепин – это его человек для Беларуси. Тоже есть другой человек, Михаил Гуцериев, который был генеральным директором «Славнефти». Сейчас он среди самых богатых людей в России, и он имеет свою компанию, или он может содействовать «Славнефтью» или «Роснефтью». И он играл большую роль в Белоруссии, и это через него, как «Славнефть» купил, по-моему, 42% «Нафтан». Что нефтеперерабатывающие заводы «Нафтан», «Мозир» – это другие компании, которые хочется купить. И «Нафтан» более-менее уже купили, но на половину. И «Мозир» – это следующее. Что мне кажется, что это четыре очевидные цели, которые Россия имеет в Белоруссии, и лучше об этом говорить и сказать, что, извините, если это случается, когда США должна ввести санкции.
Насколько, по вашему мнению, для таких людей, как Мазепин и Гуцериев, опасность вот этих санкций будет сдерживающим фактором? Насколько они на самом деле будут бояться этих американских санкций? Насколько США имеют рычаги влияния в этой ситуации?
Ну, они действуют с международными компаниями, и Гуцериев – это очень богатый человек. Помню сейчас, ну, приблизительно 10 миллиардов долларов – это его состояние. Тогда всегда имеешь много денег в разных странах мира. И Гуцериев можешь кое-что делать в России, но он потерял бы огромные деньги, если он не мог действовать за рубежом. Для Мазепин, ну, его компания «Урахем» и «Уралкали» – большие экспортеры. Что ему важно, чтобы он может торговать. И если он будет под санкциями, тоже его компания будет под санкциями. Что для него это менее важно, что случается с его деньгами. Может быть, как он работает с государственными деньгами, не со своими деньгами, как Гуцериев, но для его предприятия это большая проблема.
Возвращаясь к господину Мазепину. В августе господин Мазепин заявил, что было бы неплохо создать Комитет национального спасения в Беларуси, который проводил бы переговоры с властью. И вот эта идея, по-вашему, она свидетельствует о его каких-то политических амбициях, или это была часть плана для приватизации, возможной приватизации «Беларуськали» и «Гродно Азота»?
Почему не делят и первое, и второе? Здесь противоречия нет. Я тоже вижу, что Мазепин играет достаточно большую благотворительную роль в Беларуси, что, конечно, помогает и для бизнеса, и для политики.
Кроме рекомендаций насчет российских компаний, есть в вашем документе тоже рекомендация для санкций против тех белорусских компаний, которые занимаются именно финансами господина Лукашенко. Есть ли у вас потенциальный список таких компаний? Потому что как раз санкции Евросоюза критиковали из-за того, что туда не попали те люди, которых называют иногда кошельками Лукашенко.
Но здесь есть расследование этих дел. Я это недостаточно хорошо знаю, чтобы я могу их называть, что я это не делаю. Но есть хорошее понятие по этому поводу.
Вот одна из рекомендаций, насколько я понял, в дискуссии, которую проводил Атлантический совет, это чтобы спецслужбы США провели расследование финансовых активов Лукашенко на Западе и, возможно, в других странах Ближнего Востока. Насколько, по-вашему, это реалистическая возможность?
Ну, это совсем реалистически и возможно. И особенно сейчас из-за того, что есть новая прозрачность в финансах уже в Европейском Союзе, скоро будут тоже в США из-за того, что США сейчас приняли новый закон против умытия денег, что тогда намного легче будет найти таких денег, когда надо назвать настоящего собственника, чтобы держать деньги вообще на Западе, что сложнее и сложнее сейчас будет скрывать денег. До сих пор это было достаточно легко. Сейчас сложно будет.
Но вы имеете в виду именно деньги в странах Запада? А если эти деньги, например, в арабских странах, насколько реалистично для американских спецслужб?
Ну, вы знаете, это так работает. Что хочешь, чтобы скрывать деньги за рубежом? Первое, хочешь хорошее правосудие. Это значит, что достаточно мало стран. Это западные страны и бывшие английские территории. И второе, хочешь анонимные предприятия, чтобы можно скрывать деньги. И третье, что очень важно, хочется большие, глубокие финансовые рынки, чтобы можно скрывать много денег. И где это возможно? В принципе, это только в двух странах, США и в Англии, где достаточно большие финансовые рынки. Что обычно, что делается, это что деньги выходит через... Раньше это был Кипр, сейчас это не так очевидно. Потом Карибские острова, чтобы организовать больше предприятий, пока концы Кайманских островах. И от Кайманских островах огромные деньги входят в США через Уилмингтон, Делавэр в основном. И там есть пара миллион анонимных предприятий, которые действуют в США. И Кайманские острова имеют огромные фонды в США. 1 триллион 900 миллиардов долларов. Что Кайманские острова, где живут 60 тысяч человек, являются вторым инвестором в США после Японии, Китая. И никто об этом не говорит, и там достаточно много российских денег. Сейчас им нужно будет назвать настоящих собственников, и тогда это совсем другое. И это тоже значит для белорусских денег, что мало мест. И какие черные дырки существуют сегодня? Практически только Дубай, который важная дырка, где, вероятно, Лукашенко имеет свои деньги. И это я слышу и догадываюсь, что это так, но не знаю. И тогда, если это действительно дело американского правительства, тогда они это найдут.
Немножко другой финансовый вопрос. В этом документе, в этих рекомендациях говорится, что Беларуси на этот год нужно 6 миллиардов долларов замежного финансирования, и что пока единственным источником, возможно, только Россия. Вот если удастся как бы удержать российских олигархов, которые с использованием государственных денег хотят приватизировать эти белорусские предприятия, какие вы видите альтернативы для Лукашенко и для его режима, чтобы найти иностранное финансирование?
Очень мало возможностей. И в июне прошлого года Беларусь продал еврооблигации на рынке чуть больше миллиарда долларов. Сейчас это невозможно. Я думаю, из-за того, что никто не хочет покупать белорусские облигации. Неизвестно, что будет в Беларуси тогда. И, вероятно, невозможно продать облигации. И, вероятно, были бы какие-то санкции против этого тоже. Если был нормальный режим Беларуси, как должно быть после Лукашенко, тогда это было естественное дело МВФ, никаких особенных проблем. Но сейчас это выглядит очень сложно, и это значит, будет мало денег у Лукашенко.
А скажите, пожалуйста, вот какие последствия для белорусской экономики могут последовать, и когда, если российское финансирование ограничится вот этими 1,5 миллиардами, которые обещал Путин, и если не будет новых российских кредитов, какие последствия могут возникнуть для белорусской экономики? Что вы прогнозируете?
Такая обстановка, как было в 2011 году, когда белорусский рубль сильно упал, и инфляция в том году была чуть больше 100%. Но это будет настоящий финансовый кризис, потому что сейчас так мало возможностей финансировать. Немножко денег, вероятно, будет от Китая, но не столько, что это имеет большую роль.
Государственное агентство Белта недавно сообщало, что Александр Лукашенко проводил какие-то переговоры с Китаем, и он попросил, чтобы Китай покупал больше белорусского продукции белорусского калия. Вот по-вашему, Китай может серьезно в чем-то заменить Запад как торгового партнера Беларуси?
Ну, возможно. Скажем, удобрения хочется, и это именно удобрения. Китай, конечно, имеет огромное сельское хозяйство, независимо от того, что очень много импортирует продовольствия. Что это возможно, но это не решает проблемы. Но что я не считаю, надо делать, это санкционировать торговлю с Белоруссией, потому что это только значило, что Беларусь больше зависит от России, что если надо санкционировать какие-то предприятия, бизнесмены, тогда надо взять российские предприятия, которые выступают фактически как агрессоры в России, и не белорусских предприятий. И тоже из-за того, что если начинаются санкции, они обычно быстро не кончатся. Что может тогда случиться, что Беларусь имеет санкционированные предприятия после освобождения страны от Лукашенко, тогда санкции остаются и сильно мешают экономические перемены. Мы видим такие вещи в достаточно многих странах.
И еще хотел бы спросить про совсем другие санкции. Когда мы говорим про Россию, вы сказали, угроза для тех олигархов, которые захотят воспользоваться ситуацией и захватить, возможно, какие-то белорусские предприятия за бесценок. Но в рекомендациях еще говорится про переговоры с Россией насчет невмешательства в ситуацию в Беларуси силовыми способами, невмешательства с помощью спецслужб и, возможно, даже каких-то военных операций. И там говорится, что России нужно серьезное предупреждение, конкретное предупреждение, что это повлечет за собой очень серьезные санкции. Вот обсуждали ли вы конкретно, что должно сделать американское правительство и про что оно должно предупредить российское правительство на случай такого вмешательства России во внутренние дела Беларуси?
Ну, это, скажем, естественное дело, что санкционируют множество людей, и США до сих пор санкционировал достаточно мало людей, и это именно это силовики, это тоже должны быть пропагандисты, которые работают для Лукашенко, и это, конечно, тоже те же самые люди в России, и США уже достаточно много сделал по поводу санкций против России из-за агрессии в Украине, и, вероятно, больше таких санкций будет тоже по поводу Беларуси.
А как вы считаете, вот та ситуация, которая сейчас складывается в России, начало протестов и то, что Путину придется в ближайшее время, возможно, тоже силовым способом давить эти протесты. Насколько это меняет внимание для Беларуси? Насколько это, с одной стороны, улучшает как бы перспективы Беларуси или ухудшает? Ваше мнение.
Ну, это во многом зависит от того, как, насколько серьезная обстановка будет. Если будет очень серьезная, тогда, вероятно, это помогает Беларуси. Если будет не очень серьезные проблемы для Путина, тогда это осложняет ситуацию в Беларуси. Но, конечно, Запад здесь имеет достаточно большую роль. И что мы предлагаем по этому поводу, это что мы принимаем этого списка людей для санкций, которые Владимир Ашурков опубликовал от Навального. Там 8 человек главные, это самые важные олигархи, которые очень близки Путину, Роман Абрамович и Алишер Усманов. И тоже там руководители ВТБ и ВБ, Андрей Костин, который уже под санкциями в США, и Игорь Шувалов, который руководитель ВБ. И третья группа – это сыновья начальников ФСБ, Денис Бортников и Дмитрий Патрушев, которые сейчас имеют очень высокие посты. Денис Бортников, вице-президент ВТБ, и Патрушев, он сейчас министр сельского хозяйства. И почему они там? Только из-за того, что их отцы высокие КГБшные генералы и друзья Путина из Питера. Что надо санкционировать таких. И седьмой человек на списке Ашуркова – это Владимир Соловьев, скажем, второй пропагандист по значению в России, и Дмитрий Киселев уже под санкциями США. И в конце списка министр здравоохранения Михаил Мурашко из-за того, что он пробовал остановить выезд до Навального в Германию. Что это очень солидный список, и это приблизительно столько, что надо. Но что важно здесь, это что совсем другое будет сейчас, когда Байден президент. Байден прекрасно понимает Россию, бывшего Советского Союза, и он знает, как заниматься с Путиным, и не будет осторожным по этому поводу. Но будет переоценка санкций вообще под новой администрацией здесь, в США, что это все еще немножко рано сказать, что будет.
И у меня такой последний вопрос. Вы были советником российского правительства в начале 90-х. Вы работали с Егором Гайдаром, с Анатолием Чубайсом. Тогда вы написали две книги, которые напрямую связаны про переход России к рыночной экономике, а потом от рыночной экономики к клептократии. Вот как вы считаете, тогда при переходе к рыночной экономике в начале 90-х были уже какие-то зерна, что-то уже заложено, что потом позволило Путину прийти к власти и создать вот эту теперешнюю систему? И что белорусам нужно сделать, чтобы не повторить вот этих российских ошибок? Что, поскольку в Беларуси по-прежнему такая очень государственная система, что когда будут рыночные реформы, чтобы это не превратилось в какое маленькое подобие России.
Спасибо вам. Отличный вопрос. Я думаю, что самое главное – это уволить всех КГБшников. Все люди, которые занимаются репрессией народа, населения. И Ельцин, он уволил половину, это недостаточно. Он разделил КГБ в пяти разных организациях. Это недостаточно. Надо закрыть такое заведение, как КГБ. Второе, что я тогда считал ошибка Ельцина, это что он не организовал ранние выборы на всех уровнях. И он ждал слишком долго, и из-за того он думал, что он мог решить все через указы. Так невозможно. Надо иметь нормальный демократический парламент, который работает. И тоже важно, что парламент решает, и чтобы президент не имеет слишком много власти. Это мы видели сейчас в США, какие проблемы, когда президент имеет слишком много власти. И потом, конечно, судебная система, чтобы судьи работали. Фактически в бывшем Советском Союзе суды не работают нигде, может быть, в Грузии, но это значит, что нет права собственности, надо иметь нормальные суды, иначе приватизация не может функционировать, потому что все время идет распределение собственности. Как мы видим, в России, в Украине, в самом деле, в этом смысле лучше Беларусь. Я думаю, что белорусские судьи намного лучше действуют, чем украинские судьи, да?
Но после того, что происходит сейчас, когда закон фактически отключен, и все судьи, которые судят людей, которые участвуют в протестах, они не просто нарушают закон, они фальсифицируют эти... Возможно ли быть нормальным судьей в экономических вопросах, если ты судишь людей по телефонному звонку и даешь им сутки, даешь им годы тюрьмы за участие в протестах?
Я знаю российских бизнесменов, которые переехали в Беларусь из-за того, что там легче защищать собственность, чем в России.
Так, это была ситуация, это многие говорили, но после вот ситуация очень сильно поменялась еще в худшую сторону после августа 2020 года, когда фактически судебная система в Беларуси оказалась сломана вот этой ситуации с протестами.
Да.
Сможет ли она обновиться вот с этим составом судей? Или его нужно тоже менять, как вы говорили, про КГБ?
Но я думаю, что надо изменить верховные судьи и иметь новые судьи там. Но я думаю, сейчас больше всего по экономическим вопросам белорусские судьи намного лучше работали, чем в России, и, вероятно, худше работают в Украине, потому что в Украине это прямая коррупция, что кто больше платит, победит в нынешних судах. Потом высшие судьи, они достаточно хорошие, но нижние судьи в Украине – это полная коррупция.
Угу. То есть, когда вы говорите про белорусскую судебную систему, вы имеете в виду систему экономических судов?
Да, это что я имел в виду, что это из-за того, что есть какие возможности защищать собственность Беларуси, что не существует в России или в Украине. Если правительство против тебя в России, то тебе надо уехать в течение 48 часов. И в Украине можно решить проблемы, но не через правосудие.
Ну, я подозреваю, что и в Беларуси теперь, если правительство против тебя, то надо уезжать, наверное, даже лучше быстрее, чем через 48.
Да, но это особенно политическая обстановка сейчас. Все сложно сказать, насколько это глубоко. Ну, конечно, вы правы в том, что есть сейчас.
Но вот, извините, тогда еще один вопрос задам. Если вот завтра неожиданно, вот именно завтра поменяется правительство, да, и насколько, по-вашему, быстро можно провести реформы в такой стране, как Беларусь?
И, ну, как я сказал, надо убрать КГБ и похожие организации. Второе, надо организовать парламентские выборы. Третье, надо изменить конституцию, чтобы президент не имел много власти, но чтобы это будет парламентская республика. Что, скажем, выборы через несколько месяцев?
Я нагадаю, с нами на связи Андерс Ослунд, шведский экономист, старейший науковый сотрудник доследчего центру, американского доследчего центру «Атлантичная рада», Atlantic Council. Дякую велике.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Солос у Празе, и на видеосовязи с Варшавы были кандидат на президента, были политвязень, координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Добрый день.
Добрый день.
Я хотела б пачаць размову з вашага крытычнага паста ў Фейсбуку пра імперскасць расійскай дэмакратычнай пазіцыі і паблажлівае стаўленне да пагрозы, ну, так званага лукашызму для Расіі. Маглі б вы патлумачыць і абгрунтаваць сваю думку для аўдыторыі прэміум? Магчыма, не ўсе чыталі проста гэты пост у Фейсбуку.
Відавочна, што гэты пост з'явіўся пад уплывам падзей у Расіі, пад тым жорсткім разгодам, які адбываецца ўжо другі раз запар пратэстаў у Расіі. І, ну, ўвогуле узгадалася вся гісторыя нашых адносінаў з расійскімі дэмакратамі, калі яны былі наперадзе, калі яны казалі, што пачакайце трошкі, мы вам дапаможам. І гэта была не толькі пазіцыя Расіі, гэта, як не дзіўна, была пазіцыя таксама і Европы, і Злучаных Штатаў Амерыкі, якія казалі, нельга зараз сварыцца з Расіяй, калі ўжо Пуцін быў пры ўладзе. Яны ўсё ж такі больш дэмакратычная краіна, і там адбываецца дэмакратычнае пераўтварэнне, яны зараз вам дапамогуць. Гэта не тое, што крытыка імперскасці расійскай, гэта факт. Гэта факт, які гэта хвароба расійскага грамадства. І я не крытыкую, я просто кажу, што пакуль гэта не будзе пераадолена, пакуль не будуць успрымацца Украіна як самастойная дзяржава і незалежная, Беларусь як самастойная і незалежная дзяржава, не афіцыйнымі асобамі, не Крымлём, а грамадскасцю. Таму што гэта мы весь час заўважаем, і такія, ну, вот такі відносини до нас і до наших протестів так само. Бачите, як здивили на нас. Вони нешто можуть там, нешто можуть робити. А те, що ми робили, це нашмат більш моцно і раней, це ніхто не зауважав. Больш моцно, чим у Росії.
Ви назвали одне ім'я у своєму пості Бориса Нємцова, якого вже немає, у якого не було гэтай імперськості. Коли говорить про російську демократичну ліберальну позицію, там різні покоління були у різні часи. Ці могли б ви хоча б які прозвища назвати тих, кому гэта уластіва і кому гэта не було уластіва і тепер не уластіва?
Так, могу, на жаль, гэта вже нябожчыкі. Тому що до Нємцова були, я завжди казав, що були три чоловіки, на жаль, усіх їх забили. Це Галина Старовойтова, це Сергій Єшенков, це Нємцов. Мені почали попракати, що ось я так само виступав, пішли мої сябри обуратися, почали. Я ж кажу не про те, що виступити один-два рази у підтримку, а я кажу про послідовність, яка не одразу, але з'явилася у Нємцова. І він апошнім часом казав, что миновито с Беларуси почнется хваля демократичных преобразований, новая хваля, потому что то, что мы бачили в Восточной Европе и потом у Советском Союзе было, это уже скончилось, и повинна пойти новая хваля. Вот она пошла, миновито с Беларуси она пошла, и коли бы это зауважили раней, калі б да гэтага далучыліся, калі б гэтаму дапамагалі, то іншая сітуацыя была б і ў Расіі. Таму я вось за паслядоўнасць. Я магу зараз такі сакрэт нават выдаць. Мы з Барысам абмяркоўвалі вось, ну, літаральна напярэдадні яго забойства, ягонага забойства, абмяркоўвалі стварэнне цэнтра допомоги демократичним процесам в Росії, Україні і Білорусі. Та тоді ще гэта ми почали обмірковувати в 2012 році, пізніше обмірковували. І тоді ще при владі був Янукович, і ми хвилювалися, що буде відбуватися в Україні. І недаремно хвилювалися, тому що бачили всі гэтыя гульні, бачили, що Янукович керується у бок лукашизму так само. І ось, чому я написав там так само, що своїм впливом російські демократи, російські лідери демократичні, політичні демократичні лідери і лідери там, демократичної супольності могли б допомогти. Тому що, коли ми обмірковували, Нємцов зрозумів одразу. Він каже, що сувязі мої потрібні, будуть сувязі. І це справді, тому що... На жаль, завсёды больш увагі надавалі Расіі. Ну, гэта можа быць і аб'ектыўна, хаця я так не лічу. Я лічу, што Беларусь больш цікавая, больш перспектыўна і больш важкая нават у гэтым сэнсе для пераўтварэння дэмакратычных. І тое, што яны сапраўды маюць вельмі добрыя кантакты у Злучаных Штатах, у Нямеччыне, у Великой Британии и повсюль с истеблишментом политическим, это так. И то, что до их прислуховываться, это так. И вот мы весь час спробовали домовиться, как питание Беларуси. Мы уздымаем питание России завсюду в своих контактах. Ну, это... Часом это не совсем добро для нас, потому что догэтуль на нас глядят прозводшие Кремля. Але ж уздымаем, а вось нават зараз тое, што я чую, гэта тое, што дзеянне сілавікоў так званых ОМОНа, паліцыі ў Расіі нагадвае дзеянне лукашыстаў, карацелі лукашыстаў у Беларусі. Гэта ўсё. Так не пра гэта трэба размаўляць. Трэба размаўляць пра тую хвалю, пра якую я кажу, што яна пайшла. І як там Путін не намагався супрацьстаяць гэтаму, тое, што ён, што яго палохала, гэта зараз адбываецца ў Расіі. Пайшла хваля вызвалення і Беларусі, і Расіі.
Сапраўды, расійская дэмакратычная грамадскасць падтрымлівае беларускі мірны пратэст, спачувае беларусам у ахвярнай барацьбе. Калі казаць не пра лідзеров, а пра людзей з дэмакратычнымі перакананнямі, якія цяпер тысячамі затрымліваюць на расійскіх вуліцах, вот той же закид на контрімперскості можна було б виказати? Ми не ведаємо меркування кожного, але це тишиться як лідера, так і демократичної громадськості, як ви меркуєте?
Так, ну це моє особисте враження, тому що ну, завжди, коли починаєш казати про те, наскільки важливо зараз нечто у Білорусі зробити, і не, що Білорусь це буде прикладом. Ведаєте, почалось це з того, що ми казали весь час. Модель отпрацовується у Білорусі, модель поводженого репресивного апарата в Росії так само. Отпрацовується, у вас буде то, те саме. І це почалося не зараз, не при Путіні, це почалося раніше, коли ми сутикалися з нормальними людьми, з сябрами, які підтримували, справді, нас, наприклад, там, коли ті люди, які робили доволі професійні такі доволі професійну аналітику по свободі преси у Білорусі і казали, ну, бачите, нам вас шкода, тому що у нас це вже незворотно, у нас преса завжди буде, медіа завжди будуть свободними. Ми казали, ну, послухайте, ну, як ви можете так казати? Ну, немагчимо це, тому що без визволення Білорусі у вас те саме буде відбуватися. І ось, бачите, я це ніхто не любить, і я сам не люблю казати. Ми попереджували. Та не попереджували ми. Це боліть те, що відбувається ось на наших просторах. Це справді боліть, і ми бачимо, що є потенціал. Ми зараз побачили, що який велізарний потенціал є у Білорусі, у народу. Ми зараз бачимо, як здимається Росія. І я б сказав, що одрозня. От коли я почну казати сябрам, навіть сябрам з Росії, що у чим ми одрознюємося, я б сказав, що ви повстали усе ж таки, каб оборонити лідера Навального. А у нас народ повстав, каб оборонити Білорусь. Ось так само сприйматися буде відмовно, напевно.
Тому що... Це правдиво, то у жнівні, у вересні, у кастричнику не опозиція вивела людей на вулиці білоруських городів, не опозиція керувала протестом, це хоча й таке горизонтальне керування, самоорганізація. Так, ну, коли ми говоримо про події у Білорусі, ну, у Росії абсолютно, ну, може, не погодитися.
Вивела менавіта опозиція. Вивела опозиція своїми діями за опошні... За весь час керування Лукашенка.
Керування, я хотіла, ми це можемо протягнути, я хотіла просто крихо інше питання задати, що от ви справді кажете, інші характери, інший масштаб, інші причини протесту у Росії. І коли поглядіть на їх, то ясно, що Путін повторає за Лукашенком це авторитарні практики, а ці не подається, що літню першиню російська демократична супольність ну не то, що повторає, а скористовує білоруські демократичні практики, білоруський шлях тепер. Ось це вперше відбувається.
Це відомо, що вони скористовують, і це вельми добре. Це вельми добре, тому що вони вельми так пільно відсочували, що відбувається у Білорусі, як це відбувається. І були уражені ось тим... Той активності, той енергетика, яка заходила з Білорусі, від білоруського народу. Це дуже добре, що це відбувається, але ж треба ж вчитися і на помилках, які робилися у Білорусі. Я не були, я не хотів би зараз ось це обмірковувати подробязно. Але треба вчитися і можна скористати більш ефективно досвід Білорусі у цих протестних акціях. Тому що досвід у нас, це не досвід 20-го року. Це не досвід 19-го року. Це не досвід 21-го року. Це навіть не досвід 17-го року, коли були супроць цих дармоєдів, закону о дармоєдах протести. Ось. І так, вони скористовуються, вони зараз вельми добре підтримували нас, коли казати про протести у Білорусі, у Москві, у Пітері, і у Хабаровську, де ці протести були. Треба зараз робити крок разом нам. Я не прихильник того, що, бачите, зараз почалося у Росії, ніхто не буде звертати увагу на нас. І скористається гэтым і Лукашенко.
Ну, є така асцярога.
І гэта пашкодить? Ні, не пашкодить. Я кажу про хвалю. Давайте підтримаємо один одного. Давайте скористаємося нашим досвідом у протестах і сувязями політичного істеблішменту опозиційного російського за межами. Тому що зараз це стало відомо. что репрессивные машины вельми подрихтованы, как забивать людей. И без вмешательства у нормальном сенсе, с использованием международного права, международных организаций, уплывовых гульцов международных, просто вот эти репрессивные аппараты перемогут и в России, и в Беларуси. Тому нам потребно зараз спынять те деяния, которые, ну, мы, например, зараз бачим. Как это можно? Одразу после вот первого разгона 23-го у Москве, в России, в Огле, Барель обвещает, что он поедет в Москву сустракаться с Лавровым. Ну, как это можно? Это ж уже за межами пристойности, видите? И вот треба это спынять. Громадскость может это спынить. Мы отчули свою моць и за межами Беларуси так само.
Господар Андрей, вот гэта лёзунг такой за вашу свободу гучыць шмат гадоў, апошнім часам вельмі часта гучыць з беларускага, з расійскага боку. Вот цяпер ваш крытычны пост, ваша спроба ініцыяваць працу над памылкамі. Ці гэта цяпер на карысць усім тым працэсам, які адбываюцца ў Расіі і Беларусі? Ці не будзе гэта варожа ўспрынята, напрыклад, расійскім бокам расійскай пазіцыі, як вы мяркуеце?
Ну, я не ведаю, я шмат водгукаў атрымаў на гэты пост, і ўсё, і падтрымка ёсць. Не ў гэтым справа, я ж зноў-такі, гэта не абраза, гэта нават не крытыка, гэта факт. Гэта факт. І я гэта не што значыць мой гэты пост, я ўвесь час пра гэта кажу. Я ўвесь час кажу, я яшчэ пачынаў з вельмі уплывовыми и поважанными мной советскими диссидентами размовляют про это. И с Аленой Боннер, и с Владимиром Буковским, и с Борисом Пустынцевым, и с Натальей Горбаневской. Как сделать так, чтобы мы снова были разом, как у самые зброчные часы Советского Союза все же таки диссиденты контактовали один с одним. И все же таки, когда началась хваля вызволения, то давайте узгадаем, як мы падтрымовали один одного, як мы все падтрымовали краины Балты, калі пачаліся там репрессии, калі пачаліся там забойства. Это я кажу про 89-й, 90-й, 91-й нават год, калі развалился Советский Союз. И я весь час разбавлял, и яны сами казали, что, ведаете, треба, каб нешта там рухалось у России, у громадским сознанием, потому что есть где-то такое относины, ну, як да нечего дробного. А кроме России все остатнее навод для демократичной громадскости, это дробное. Я кажу, это как саправды один одного подтримать, как начались процессы, те, которые будут незворотными, как Украина включилась, потому что Украины свои такие фантомные боли застались, окромя, я кажу, окромя вот этих и соправдных, окромя того, что там война идет на территории Украины, и это войну в виде России, и оккупированная аннексия Крыма и так далее. Так вот, треба разуметь, мы казали про славянский трехкутник, так? И это вот миновито в Москве, в Кремле любят сказать про это, что это такое нечто непорушное, братерское, и оно будуется на таких ностальгичных каштовностях. Не, мы повинны этот трехкутник переформатовать, как бы это был демократичный, соправды, трехкутник. И тогда все проблемы региона будут вырешены.
Про безумоўную імперскасць Расіі ў любых праявах, у любых постацях заўсёды гаворыць Зянон Пазняк. У чым у ягоных ацэнках суседа Беларусі вы згодныя, у чым абсалютна не пагаджаецеся?
Я лічу, што ўсё ж такі я зацікаўлены ў іншай Расіі. Я зацікаўлены ў Расіі, якую я бачу, у якой жывуць дагэтуль мае сябры, якія і за межамі Расіі працягваюць змагацца за дэмакратычную і вольную Расію. Я лічу, што У нас такая ситуация, что мы ни в каком разе не можем поменять нашу географию. Ну, не будем мы жить ни на березе Ла-Манша, ни где-нибудь еще. Так, нам, вот это наше место. И нам придется иметь справы с Россией. И нам придется иметь справы с той Россией, якая будет на той момент, когда мы вызволимся. И это так, треба так само, про это треба думать. Потому что, ну, зауважьте, могло там все довольно худко отрыматься у Беларуси в минулом годе, так? И вызволился бы Беларусь. Было бы сопредстояние с Россией и так далее. А лишь и мы вымушены были наладживать певные стосунки с Россией. И эти стосунки, как бы складано не было размовлять, повинны будоваться на законах и на международном праве. И это, ну, это видовочно. Тому я думаю, что вот с этого повинны заходить все политики, которые саправды думают про будущее Беларуси, что ну не будет не так Россия такой, какой бы пожадали бы бачить зараз. Будет заховываться имперскость. Может, весь час будет заховываться имперскость. А лишь мы вымушены будем жить с таким соседом. И можем жить. Ну, жили иншие краины, живут и зараз.
Вот вы сказали про то, что ну, неодноразово просили российских оппозиционеров скрестовывать свои связи, как переконать заходних политиков действовать больше рашуче в дочинении до режима в Беларуси. А когда не говорить про Россию, российских политиков, кого за все годы керования Лукашенко, вот, кого из политиков, какие страны можно назвать, какие были последовательные в этом керунку тиску на режим?
Последовательных не было. Я не помню. Я до Лукашенко был Рейган. Вот. И треба скористовываться с этим, ведаете, потому что Рейган не казал ни полякам, ни краинам Балтии. Это ваши справы, вы повинны сами вырашать. Ну, не было у него такого. И он потребовал демократию, и он потребовал свободу, и он потребовал независимость этих краинов. И отповедно поводился с Советским Союзом, и санкции уводил, и тиснул на Советский Союз. И вот такая позиция повинна быть. Когда мы чуем, не-не-не, это ваши внутренние справы, вы сами вырашаете там. Вы ж можете вырешить. Можем, когда вы не будете допомагать Лукашенко. Когда вы не будете досылать вот эти гумовые кули. Когда не будет польские, так, когда чешские эти гранаты не будут досылать, когда американские компании не будут там допомагать блоковать интернет и так далее. И когда вы саправды будете подтримливать каштовности. Цікавый вельми выпадок был, так, литерально учора. Вот схопили швейцарскую журналистку. Луиза не помню, Чика. И одразу вмешался МЗС Швейцарии, и ее вызвали. А министр замежных справ, ну, это саправды было вельми эффективное вмешательство, вельми эффективное и вельми слушный учинок. А министр иностранных замежных справ Швейцарии, это Игнасио Касси, он литерально год тому приезжал до Лукашенко. Литерально год тому он вельми гонорился, что с Лукашенко он обмерковывал ситуацию с правами человека. И был задоволен, как это обмеркование шло. Литерально год тому я обмерковывал с Лукашенко, как предухилить катаванне у турмах и так далее.
И еще одна громадянка Швейцарии за кратами находится.
Еще одна громадянка за кратами. Так, бачите, ну, совесть завсёды есть. Вот когда ты пошел к диктатору, разговаривая с ним про то, что ну, ты хлусишь, что про это можно разговаривать с Лукашенко, який уже ведомый всему свету. Что про это можно разговаривать с Макеем и казать, что он некий либерал. А, вот. И одразу ты будешь, и твои громадяне будут так само терпеть от этого. То есть, то бог здесь повинна быть саправды подтримка нас за кошт подтримки своих же каштовностей. И это не так складано сделать. Треба просто забыться на эту реал-политику и бизнес, и все будет нормально.
Мы с вами разговариваем в первый день апошнего месяца зимы. Все чекают весны, все чекают массовых протестов, которые обновятся. Мы уже видим, что этот процесс поступово в Беларуси отбывается. Какие ваш настрой, как политика, как белоруса, вот теперь, в лютым, какие ваш погляд на перспективу?
Я в захоплении от людей в Беларуси. Я просто в захоплении, потому что это нечто невероятное, то, что они делают, и то, как они рискуют, и то, что видовочно, что вот эти каратели уже на, можно сказать, что отчувают велизарный тиск психологичный, и на вот дубинки не допомагают им. И я вельми расчарованный тем, что отбывается сярод тех людей, которые призначили себе представлять белорусский народ. Это не только Тихановская, это и иншая, потому что отбылись невероятные речи для Беларуси. Например, два раза отбылось поседжение Рады Безпеки ООН по так званой формуле Арея. Два раза уже отбылось. И повестка не была сформулирована нашими представниками, которые там выступали. Треба ведать, это было сапраўды, да, эстонцы зрабили неверагодно то, что по их инициативе была скликана Рада Безпеки. И треба было довольно рашуче потребовать санкции международного трибунала, вызволение политвязней и так далее. Треба завсёды, тем более, что это публичное поседжение было, треба было звертаться не до чиновенства в Беларуси, как это робили певные представники, а до людей свету, которые нас подтримывают. Я не знов таки, мы повинны зробить эту працу над помылками, потому что знов зникло с перелику наших питанью санкций. Знов зник отключение от свифту, знов зникли экономичные и гандлёвые санкции, знов нема потребования вызволения политвязнев. Ну, это хучить, але так тихо, что просто незауважно. А это зараз, коли мы кажем про то, что у весну мы чакаем протеста, вот это головное. Нам, ну, мы саправды потребуем такой рашучей подтримки свету. Мы бачим, что певные такие речи отбываются, что вот Немеччина, быцем бы обещая просовывать питание про международный трибунал, что рыхтуется четвертый пакет санкций. Але коли это будут такие ганебные кроки, как они были попередне зроблены, там несколько человек у списке, у списах, и все, и незауважные санкции экономичные, то это ничего, никакого эффекта не даст. И это не, знову-таки, вот еще одно питание, которое мы завсёду вздымаем. Вам, вы заходники, демократичные краины, вы хотите допомогать, хотели бы допомогать демократической супольности в России, обновлению демократии в России, почните с Беларуси, потому что без вырашения белорусского питания ничего у России не отрывается. Ничего. А это зараз знов-таки довольно легко зрабіць. Ну, я б не сказал легко, але для гэтага існуюць усе абставіны зараз і усе магчымасці. Треба просто палітычная воля. Вот калі мы казалі про лідеров, треба, павінь быць Рейган, павінь быць Гавел. Гавел, вот можна згадаць Гавела, калі пыталіся про часы Лукашэнкі, так? Але у Гавела не было таких магчымасцей, як у Рейгана, напрыклад. Ён быў сапраўды маральным аўтарытэтам і да апошняга подтримывал белорусских демократов, белорусских freedom fighters. Я отримал лист от Гавела, дякуючи Радио Свобода, до речи, якая ось эта инициатива была, как Гавел подписал листы подтримки политвязням на той час в 2011 году. Я отримал такий лист. Это был моральный авторитет, и он рухал эту нашу справу у моральном речи. А тут повинны быть еще и практичные заходы. И все отримается.
Дякую великі за вашу оценку, дякую великі за коментар. Це був былий кандидат на президента, былий політв'язень, координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Андрій Санніков. Всього найліпшого.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.